Кирилл Тесленок. Подземелье по наследству. Книга первая. Глава первая. Арсенал в погребе. В квартире, доставшейся мне от деда по наследству, я обнаружил самый настоящий арсенал. Наградной пистолет Макарова, автомат Калашникова 74-го года и самозарядный карабин Симонова. И несколько ящиков патронов ко всей этой красоте. А также три ручные наступательные гранаты РГД-5, как вишенки на торте. Первая мысль была: «Дед мой, отставной полковник советской армии, тебя что, вьетнамские, точнее, афганские флешбеки одолели? И ты решил, что скоро война и пора вооружаться?» Это можно было бы уверенно назвать старческим безумием, если бы не одно «но». По словам отца, мой дед до самого конца жизни оставался в здравом рассудке и твердой памяти и отличался трезвостью суждений. Так или иначе, но что мне теперь делать со всем этим набором советского Рэмбо? В полицию звонить? Вопрос быстро отпал сам собой. Помимо оружия я сделал еще одну находку. Настолько невероятную и шокирующую, что на ее фоне весь арсенал показался мелочью совершенно несущественной. Можно сказать, она открыла мне глаза на весь наш мир с совершенно иной стороны. Многие странности, связанные с дедом, получили простое и логическое объяснение. Нет, речь не про самогонный аппарат, хотя его я тоже нашел. Впрочем, обо всем по порядку. Я припарковал отцовскую «Ладу» у покосившегося деревянного забора и выбрался из машины наружу. В глаза сразу бросился трехэтажный кирпичный дом с несколькими подъездами. Старенький, но на вид еще довольно крепкий. Он был окружен земельными участками с огородами, цветущими кустами и клумбами. Здесь, на первом этаже, находится трехкомнатная квартира. Мое новое жилище, полученное по наследству от почившего деда, ветерана Афганской войны. Для студента второго курса просто немыслимая роскошь. Несмотря на горечь, из-за смерти деда я был очень рад переехать сюда из общаги. Да, скорее всего, придется провести генеральную уборку, но глаза боятся, руки делают. Я закрыл сессию без хвостов, свободного времени завались, как раз потрачу его на наведение порядка в новом жилище. Ну и с соседями познакомлюсь. Микроскопический городок, ставший отныне моим домом, назывался Крюково. Он находился на западе Москвы, недалеко от МКАДа, чуть южнее Одинцова. Городок с трех сторон был окружен лесом. Недалеко протекала речка. Местечко казалось тихим, даже заповедным. Удивительно даже, как совсем рядом с огромным мегаполисом сохранился подобный пасторальный уголок. Обитатели тут, кажется, в основном пенсионеры, тихо доживающие свой век. Большинство домов на моей улице выглядели на все 100 лет, что было типично для здешних мест. Впрочем, имелось и несколько строений поновее. Машины, припаркованные вдоль заборов, в основном старые потрёпанные «Жигули» и «Волги». Дорога, по которой я приехал, делала резкий поворот, и рубка пряталась в стене из деревьев. Лес довольно густой, находился совсем рядом с домами. Я слышал, что в нем даже водятся зайцы и лисы. Другая полоса деревьев виднелась уже за домами. В общем и целом, этот городок выглядит идеальным местом для старта моей взрослой жизни. Честно, я был весь в предвкушении. Мне не терпелось переступить порог нового жилища и посмотреть, как там что. В моем кармане позвякивала связка ключей, переданная отцом. Я двинулся к двери подъезда, оглядываясь по сторонам. Дворы вокруг отличались чистотой и ухоженностью. Даже старые машины выглядели так, словно их хозяева регулярно моют их и проводят техосмотр. Клумбы, цветы, кусты цветущей сирени. Я точно в России. Лишь один двор выделялся неопрятностью. Выглядел крайне заросшим, из-за чего большая часть его площади оставалась скрытой от взора. По двору были разбросаны большие куски ржавого металла, предположительно оставшиеся от старых автомобилей или сельскохозяйственной техники. Как будто из них что-то безуспешно пытались смастерить, но в итоге на полпути бросили. Кажется, этот земельный участок, расположенный под окнами моей квартиры, как раз деду и принадлежал. Он подсуетился и прихватизировал его в 90-е. Возможно, хотел гараж построить, но руки так и не дошли. За домом находился задний двор, также принадлежавший деду. Его окружал забор, полностью перекрывая обзор. Полагаю, там примерно такой же бардак. Придется попотеть, чтобы привести все это дело в божеский вид. Я невольно улыбнулся, предаваясь воспоминаниям. В детстве я часто гостил здесь. В 5 лет и позже занятые на работе родители отправляли меня сюда, к деду в гости. К сожалению, я почти ничего не помнил. За давностью лет воспоминания о проведенном у деда времени потускнели и частично стерлись. А потом отец и мама поругались с дедом. Не помню точно из-за чего, но поругались так сильно. После того случая меня в Крюково больше не отправляли. И как-то так вышло, что с тех пор я с дедом виделся от силы раз или два. Получается, я толком и не знал своего деда. Полустершиеся детские воспоминания не в счет. Мама всегда крайне негативно относилась к деду. Старый чокнутый пердун — это был самый лестный эпитет в его сторону. Отец большей частью хмуро помалкивал, словно бы молчаливо соглашаясь с мамой. Я остановился недалеко от подъезда. Сверху меня накрыла тень растущего в чужом дворе тополя с густой кроной. Я достал из кармана телефон и огляделся, прикидывая удачный ракурс. Включив камеру, сделал селфи перед домом и отправил через мессенджер в чат, где мы с родителями обменивались новостями. Также добавил к фото подпись «Мой дом — моя крепость». Потом я чуть внимательнее посмотрел на картинку и усмехнулся. А что, неплохо так получилось? Будет память о важном жизненном этапе. Может быть, я и не лучший на свете фотограф. Мои селфи, как правило, выходят максимально отстойными. Тем не менее, я был уверен, что фото в любом случае родню порадует. Родители пока молчали. Они, как правило, были очень загружены на работе. Скорее всего, отпишутся вечером. Я положил телефон обратно в карман и посмотрел на дверь в подъезд. Стальная, в нескольких местах покрытая ржавчиной, она, тем не менее, выглядела прочной и надежной. Домофон отсутствовал. «Заходи, кто хочет».
«Привет»,
— раздался сзади мужской голос. От неожиданности я слегка дернулся. Обернулся и увидел пожилого мужчину с длинной окладистой бородой и черными волосами с проседью. Он носил джинсы с ремнем и клетчатую рубашку с засученными рукавами. С дружелюбной улыбкой мужик пружинищим шагом приближался ко мне, со стороны дороги. Думаю, ему в районе 50-60 лет. Хотя для такого возраста он двигается на удивление бодро и энергично. «Привет», — сказал я, делая ему шаг навстречу, и тоже невольно улыбаясь.
«Андрей Минасов», — представился мой новый знакомый.
«Я живу в соседнем доме».
Он протянул руку для рукопожатия. Я протянул руку в ответ и быстро бросил взгляд на кисть своего нового знакомого. У Андрея была мягкая, чистая рука с гладкой кожей. Скорее всего, он офисный работник или кто-то в этом духе. Работа не связана с физической активностью, но, судя по спортивному облику, как минимум пробежкой увлекается.
«У нас тут местечко тихое. Народу мало, все друг друга знают», — продолжал он. «Поэтому появление каждого нового лица — событие».
«Приятно познакомиться», — сказал я, улыбаясь в ответ. «Денис Могила. Теперь я тоже здесь живу. В первой квартире».
«Хо»,
— сказал Андрей, приподняв брови.
«Какая оптимистичная фамилия».
«Есть немного». Я усмехнулся. «Мой прапрадед переехал в Советский Союз из Молдавии. Фамилия от него досталась. Правда, к могилам и похоронам она на самом деле не имеет отношения».
«Вот оно как».
Минасов бросил взгляд на окна моей новой квартиры.
«Я не думал, что квартиру покойного так быстро продадут».
«Не совсем так», — ответил я. «Я внук Александра Викторовича Могилы. После его смерти выяснилось, что он завещал квартиру мне».
«Так ты внук Сашки?»
— сказал Андрей, глядя на меня с некоторым удивлением. «Не похож?»
«Сашки.
Они, получается, с дедом были на короткой ноге?»
«Если честно, то да».
Минасов с виноватым видом развел руками.
«Совсем».
«Ну, так получилось», — легко сказал я. «Честно, мы не были близки. Я на самом деле очень удивлен, что дед оформил наследство на меня. Я не видел его с самого детства».
«Он всегда был очень скрытным и замкнутым. Человеком себе на уме», — вежливо ответил Андрей.
Его улыбка теперь выглядела немного натянутой.
«Как будто что-то скрывал ото всех. Если не секрет, какие у тебя планы на квартиру?»
В его глазах я прочитал невысказанный вопрос, зачем молодому парню жить в старом доме советской эпохи? Будет ли он приводить друзей на веселый бухич вместе с развратными девками? Поднимать шум и устраивать непотребства? «Для начала уберу двор», — сказал я, снова бросив взгляд на беспорядок в своем новом дворе. «А так надо посмотреть, что внутри квартиры. Вероятно, там тоже работа непочатый край. Надо успеть навести порядок до начала следующего семестра».
«Студент, значит?»
«Ага, весь в учебе с утра до вечера».
«Приятно слышать», — сказал Минасов, но в его глазах оставалось недоверие.
«Вы хорошо знали моего дедушку?» — спросил я напрямую. Мать и отец оборвали с дедом все контакты, но мне всегда хотелось узнать про него побольше. У меня сохранились о нем лишь смутные воспоминания. Еще с тех времен, когда меня совсем маленького периодически отправляли сюда погостить. Может быть, оказавшись в квартире, я смогу что-то вспомнить.
«Если честно, не особо», — сказал Андрей, покачав головой. «Сашка всегда держался особняком. С некоторыми соседями демонстративно не здоровался. Я каким-то образом сумел с ним поладить, но в основном мы просто здоровались, если случайно встречались на улице».
«Понятно». Я ощутил некоторое разочарование.
«Ладно, не буду тебя задерживать своей болтовнёй. Если что-нибудь понадобится, мой дом находится позади твоего со стороны заднего двора. Наши участки примыкают друг к другу».
«Буду иметь в виду».
«Что ж, сосед, было приятно познакомиться».
«Взаимно, сосед». Я на прощание пожал руку Андрею. Тот отправился по своим делам. Я открыл дверь в подъезд и направился к квартире под номером 1, моему новому жилищу. Стоило переступить порог, как мне в нос ударил сильный запах сигарет. Дедушка, походу, был тем еще курильщиком. Я вошел в прихожую, откуда виднелась гостиная, закрыл за собой дверь и огляделся. В квартире все выглядело так, словно застряло в позднесоветской эпохе. На полу лежал ковер с черно-красным ворсом с причудливыми симметричными узорами. В гостиной стояли старый помятый диван, платяной шкаф и несколько кресел. У окна на тумбе стоял старый телевизор «Беларусь». Все это покрывал слой пыли. На стенах были желтоватые обои в горошек. Возможно, когда-то они были белыми, но время и сигаретный дым сделали свое дело. Перед диваном стоял тяжелый деревянный столик, на котором возвышалась большая красивая чаша с узорами. На стенах висело несколько картин с пасторальными пейзажами. На столе рядом с вазой я заметил связку ключей. Один из них, очень большой, словно бы был от амбарного замка. Интересно, у деда на заднем дворе есть погреб? Надо посмотреть, что там. Прихватив связку ключей, я обнаружил в гостиной еще одну входную дверь, которая вела прямо на задний двор. За несколько попыток, подобрав нужный ключ, я вышел наружу и увидел узкую полосу земли, обнесенную забором. Здесь царил точно такой же беспорядок, как и снаружи. Даже еще круче. Разросшиеся цветущие кусты сирени, еще больше ржавого хлама и множество сорняков там, где когда-то благоухали цветочные клумбы. В углу примостился покосившийся деревянный сарай. Зачем деду столько лома? Что-то мастерил? Кажется, он после войны увлекся охотой. Капканы на медведей готовил. Оценивающе глядя на весь этот беспорядок, я поскреб подбородок. Если вырвать все сорняки, проложить несколько дорожек из плитки, подстричь кусты и траву, а также починить сарай, то из этого вполне можно сделать приличное место, куда будет не стыдно позвать гостей на шашлыки. В сарае я обнаружил бензиновую газонокосилку китайского производства. Она выглядела вполне работоспособной. Также здесь я нашел набор садовых инструментов. Местами проржавевших, но все еще пригодных для дела. Газонокосилка сначала не завелась, но я заправил ее бензином из канистры, найденной здесь же в сарае. После чего поменял масло. Пару раз дернул на себя пусковой трос, газонокосилка закашлялась и неохотно затарахтела. Я довольно улыбнулся. Косить вручную весь двор было бы сущим мучением, а теперь осталось только придумать, как избавиться от лишнего хлама и скошенной травы. Я решил начать прямо сейчас, не откладывая проблему в долгий ящик. Все равно мне было особо нечего делать. Стипендии и денег, которые присылали родители, вполне хватало на скромное существование. Также я подумывал найти подработку, чтобы немного упрочнить свое финансовое положение, но сначала надо разобраться с наследством и навести порядок. На то, чтобы выкосить весь двор, ушло около часа. Приходилось лавировать вокруг старых полуразобранных моторов, запчастей и прочего хлама. Я остался вполне доволен своей работой. После того, как собрал всю траву и сорняки в большой сток посреди двора, я взял пару садовых ножниц из сарая и подошел к кустам. Глядя на кусты сирени, цветущие вдоль забора, я сделал паузу, прикидывая дальнейший план действий. Насколько сильно их постричь? Может, просто слегка подровнять? Я уже изрядно вспотел на летней жаре. Может быть, стоит для начала повнимательнее осмотреть кусты? Что, если дед и там припрятал что-то интересное? Вдруг он все это время танк собирал из хлама?» Хмыкнув, я пригнулся и, раздвигая руками ветки, деловито двинулся в самую гущу. Приятный терпкий аромат сирени окутал меня с головы до ног, но когда я добрался до центра зарослей, то обнаружил нечто необычное. В густых зарослях я нашел большую насыпь, покрытую травой. В ее центре находилась стальная дверь, запертая на большой амбарный замок. Я внимательно осмотрел находку. Должно быть, это погреб? Дед хранил тут соленья и прочие запасы на зиму? Меня переполнило любопытство. Достав связку ключей, найденную на кухню, я сунул самый большой ключ в замок, однако тот поворачиваться не пожелал. «Нужно смазать?» Я вернулся в сарай, решив использовать масло для газонокосилки. Пока ходил, вспоминал, что отец как-то упоминал о самогонном аппарате, лично собранном дедом. Может быть, чудо техники как раз находится в погребе? В квартире я его не нашел. Вооружившись маслом, я вернулся назад к кустам сирени. Ощущал себя, ни много ни мало, искателем приключений, стоящим на пороге загадочного подземелья а-ля Индиана Джонс. Загадочного подземелья, где вместо священных сокровищ — священные соленья. И колдовской, то есть самогонный, аппарат. Пока возился с замком, подумал, что дед, возможно, держал в погребе что-нибудь реально ценное. Ну, например, старые советские монеты. Не стал бы он просто так запирать погреб на мощный замок. Вряд ли дед так сильно переживал за свои соленья. Я слышал, что на старые раритетные вещи могут предложить хорошую цену, а деньги лишними никогда не бывают. Ключ повернулся, замок щелкнул в моих руках, душка отошла. Открыв дверь, я увидел ступеньки, уходящие куда-то вниз, в темноту. Вытащил смартфон, включил фонарик, осмотрел грязные следы в виде подошв на ступенях. Набравшись смелости, я двинулся вниз, освещая фонариком на смартфоне себе путь. Довольно быстро я оказался в прямоугольном помещении с земляными стенами и полом. Рукой нащупал выключатель сбоку от косяка, нажал. Под потолком зажглась лампочка Ильича. Моргнула и с громким треском потухла. Я осмотрелся, подсвечивая себе смартфоном. Вдоль стен погреба стояли деревянные стеллажи, только на них лежали далеко не соленья. Я застыл в шоке, глядя на находку. Точнее, находки. Ёперный театр. Полный кобздец. Дед что, к войне готовился? На деревянных полках лежало боевое оружие. Мне в глаза сразу бросился узнаваемый корпус автомата Калашникова, а если точнее, то его более популярную версию, 74-го года. Стоит вертикально, на гребенке. Хоть сейчас хватай и в бой. Рядом с ним карабин, кажется, СКС. На отдельной полке неподалеку накрытые тканью ящики. Полагаю, там патроны? На оружии и патронах удивительные вещи не заканчивались. В самом центре помещения я увидел нечто, от чего у меня сразу засосало под ложечкой. В полу находилась дыра диаметром 1-2 метра, окруженная бетонным бортиком метров в высоту. Подойдя к бортику вплотную, я посветил смартфоном вниз. Свет выхватил каменные стены шахты со следами инструментов на них. Также я заметил металлическую вертикальную лестницу, покрытую ржавчиной. До дна свет не доставал. Это была настоящая шахта, уводящая вниз. В бездну.
«Вот это я понимаю. Дед на пенсии решил накопать картошки», —
в шоке произнес я.